Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот не смог получить российскую визу. На президентских выборах в Армении победил Серж Саркисян. Суд в Москве продолжит сегодня оглашение приговора Евгению Адамову. Военнослужащие НАТО закрыли на сутки границу с Сербией на севере Косово. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции. МИД России изменил требования для получения российской визы, сообщил Кеннет Рот по телефону из Нью-Йорка агентству Интерфакс. На пресс-конференции Рот должен был участвовать в представлении доклада Международной правозащитной организации о политике российских властей в отношении неправительственных организаций. Название доклада – «Удушающая бюрократия государства против независимой гражданской активности». Сегодня будет продолжено оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову. Во вторник Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в конце 90-х годов Адамов в составе организованной им преступной группы присвоил не менее 30 миллионов долларов. Обвинение требует приговорить его к 9 годам лишения свободы. Адамов уже заявил, что намерен обжаловать обвинительный приговор.
Нет ни одного преступления, о каких 9 годах можно сесть и о чем-то еще. С таким русским можно разговаривать о чем угодно, там, о храме Гефеста, о 11 сентября. Благородие Бузинавки и Ведячка.
Заявил Евгений Адамов в интервью «Радио Свободу» сразу после заседания суда. Его адвокат Генри Резник, в свою очередь, сказал.
Адамов не признает себя виновным. Я, как его адвокат, не обнаружил в деле вообще никаких обвинительных доказательств. Поэтому я так полагаю, что мы обречены на то, чтобы обжаловать любой обвинительный приговор.
Это был адвокат Генри Резник.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии 80 работников Зарамакской ГЭС заблокированы сошедшими с гор снежными лавинами в районе Транскавказской автомагистрали. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что работники ГЭС находятся в помещении столовой, где им в настоящее время ничто не угрожает. Решается вопрос об их эвакуации. Накануне вечером лавина разрушила офисное здание Зарамакской ГЭС. Под завалами погибли 2 человека. Судьба еще одного остается неизвестной. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он был признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий и осужден на 4,5 года заключения условно. С сегодняшнего дня приговор вступил в силу. В Владивостоке не позднее, чем через полгода, должен быть избран новый мэр. На президентских выборах в Армении победил Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Он значительно опередил своего главного соперника, бывшего президента, одного из лидеров оппозиции Левона Тер-Петросяна. Саркисян заявил журналистам в Ереване после того, как сам проголосовал на избирательном участке.
Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо, чтобы доверие к результатам было высокое. А там первый тур, второй тур.
Заявил Серж Саркисян. В Киргизии так называемый альтернативный парламент соберется сегодня на первое заседание. Оппозиционные лидеры учредили новый орган в знак протеста против действующего парламента, избранного в декабре прошлого года. Оппозиционеры утверждают, что итоги выборов были сфальсифицированы. В Багдаде сегодня в результате взрыва 2 заложенных на дороге бомб ранен заместитель министра науки. Вчера при взрыве в иракской столице погибли по меньшей мере 15 полицейских и около 30 были ранены. Полиция пыталась помешать ракетному обстрелу одной из американских военных баз. Боевики скрылись, заминировав грузовик спусковой установкой. Автомобиль взорвался, когда к нему приблизились полицейские. Военнослужащие НАТО закрыли на сутки границу с Сербией на севере Косово, где проживает в основном сербское население. Военнослужащие пошли на эти меры после того, как косовские сербы разгромили 2 пограничных пункта и взорвали бомбы у здания миссии ООН. Тогда никто не пострадал. Представитель КФОР Бертран Бано заявил.
We have two,
Подожжены два пограничных поста. За этим стоят сербы с севера и северо-запада Косово. Раньше народ проявлял удовлетворение или недовольство с достоинством, здраво, ответственно. А с подобными насильственными актами мы не намерены мириться.
Сообщил представитель миротворцев в Приштине. Хавьер Солана, курирующий в Европейском Союзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Солана, выступивший во вторник в Приштине, стал первым международным деятелем, посетившим Косово после провозглашения независимости от Сербии. На совместной с Соланой пресс-конференции выступил президент Косово Фатмир Сейдиу.
Есть крепкие гарантии того, что Косово получит поддержку в стремлении вступить в Евросоюз и НАТО. Хочу еще раз подчеркнуть верность своему обещанию, что в Косово для всех граждан будут созданы равные условия и особое внимание будет уделяться этническим меньшинствам.
Сказал косовский лидер. В Вашингтоне министры обороны Хорватии, Македонии и Албании обсудили с американскими представителями перспективу вступления в НАТО. В центре внимания сторон был вопрос о том, как добиться соответствия стандартам и требованиям Североатлантического союза. Заявки трех стран будут рассмотрены на апрельском саммите НАТО в Бухаресте. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах в штате Висконсин. Для демократа Обамы это уже 9-я победа на этапе праймерис над соперницей по партии Хиллари Клинтон. Джон Маккейн продолжает лидировать у республиканцев, получив большинство голосов и вновь опередив бывшего губернатора штата Арканзас Майка Хаккаби. Напомним главные новости к этому часу. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот не смог получить российскую визу. На президентских выборах в Армении победил Серж Саркисян. Суд в Москве продолжит сегодня оглашение приговора Евгению Адамову.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Итоги выборов в Армении. Действующий премьер Серж Саркисян побеждает в первом туре. Оппозиция заявляет о массовых нарушениях в ходе голосования. Как восприняли на Кубе уход в отставку бессменного лидера страны Фиделя Кастро? Репортаж из Гаваны. В Москве начинает работу 12-й Всемирный Русский Народный Собор. Накануне правозащитники выступили с докладом, в котором подвергнута критике ситуация со свободой совести в России. И смена руководства в Санкт-Петербургском государственном университете. Новым ректором может стать бывший преподаватель Дмитрия Медведева. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. В Армении продолжают подводить итоги состоявшихся во вторник президентских выборов. Вопреки ожиданиям многих экспертов, второго тура голосования, скорее всего, не будет. По последним данным, действующий глава правительства Армении Серж Саркисян набирает более 55% голосов. У его основного соперника, бывшего президента страны Левона Тер-Петросяна, более 21%, то есть практически в два раза меньше. Из Еревана передает корреспондент «Радио Свобода» Армен Дульян.
За ночь были проанализированы данные из примерно 80% округов, и по этим данным на выборах одержал победу премьер-министр Серж Саркисян. По данным Центральной избирательной комиссии, они варьировались в течение ночи от 52 до 60%, но в любом случае за него проголосовали больше 50% избирателей, то есть он проходит в первом туре и второго тура не будет. На втором месте оказался первый президент Армении Левон Тер-Петросян, за которого отдали голоса примерно 20% избирателей. На третьем месте бывший спикер парламента Артур Багдасарян, и на четвертом один из лидеров партии Дашнакшун Ваано Ванисян. У него всего 6%, остальные же набрали 5 кандидатов, не более 2%. Оппозиция утверждает, что выборы прошли просто с вопиющими нарушениями и сопровождались насилием. Несколько раз сторонники Левона Тер-Петросяна в течение ночи собирали пресс-конференции и указывали на конкретные нарушения. Международные наблюдатели дадут свою оценку уже ближе к вечеру. Сегодня это примерно в 4 часа по местному времени. Но многие аналитики не сомневаются, что эта оценка не будет уж слишком отличаться от тех оценок, которые международные наблюдатели давали предыдущим выборам. А именно, да, конечно, нарушения были, но они не оказали существенного влияния на исход голосования. Уже сейчас можно предположить, что сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна не смирятся с соглашенными результатами выборов, и еще ночью представители его штаба заявили, что если результаты выборов будут сфальсифицированы, оппозиция начнет борьбу в двух плоскостях. Правовой, а это означает по всей вероятности, что результаты будут опротестованы в Конституционном суде, и в политической. То есть сторонники бывшего президента будут продолжать митинги и шествия.
Из Армении, где сегодня подводят результаты президентских выборов, передавал корреспондент «Радио Свобода» Армен Дульян. В эфире «Свобода в полдень» и сейчас об одном из международных событий, которое наряду с провозглашением независимости Косово остается на первых страницах газет и в центре внимания практически всех средств массовой информации. Речь идет об отставке Фиделя Кастро, вернее, о его отречении от власти. Кастро заявил, что отказывается возглавить кубинский госсовет и таким образом подтвердил свое обещание уйти на заслуженный покой. Некоторые эксперты считают, что в будущем стоит ожидать ослабления кубинского режима. Впрочем, пока клан Кастро остается у власти, и сейчас все полномочия сосредоточились в руках младшего его брата Рауля Кастро, который в ближайшее воскресенье, 24 марта, на первом заседании нового госсовета будет избран главой государства. Из Гаваны о том, как отреагировали на сообщение об уходе Кастро сами жители Кубы, передает мой коллега Михаил Соленков.
Бурной реакции на это заявление Фиделя Кастро об отставке, пока нет. Наверное, можно сказать, что в стране, по крайней мере, в двух крупнейших городах Кубы это событие встречено спокойно. Меня это сообщение застало в Кемп-Уэдисе, втором по величине портовом городе страны, и пока никаких стихийных митингов или демонстраций я не заметил. То же самое и в Гаване, где я сейчас нахожусь. И вообще, надо сказать, что многие кубинцы узнали об этом сообщении, об отставке Фиделя Кастро, только от меня. И реакция на это объявление самая разная. Кто-то прижимает руку к сердцу и говорит: «Фидель, сам Сантьего, Фидель, мы с тобой». Но есть и другие мнения. Вот один из моих собеседников с каким-то облегчением воспринял эту информацию, сказал, что в стране дела идут совсем плохо, и то, что Фидель уходит, это хорошая новость. Вообще, некоторые ответы просто поражают. Как-то привычно слышать о том, что на Кубе люди живут бедно, но хорошо и весело. Ну, а вот оказывается, что недовольных не так уж и мало. Сегодня еще утром, когда я был в Кемп-Уэдисе, я попросил за завтраком газету, главную газету страны, «Гранма», где опубликовано заявление Фиделя Кастро. И хозяин заведения мне ответил, что читать ее бесполезно, потому что единственное слово правды в ней – это название. Такая шутка, если помните, была и в Советском Союзе. И вообще, сами кубинцы, то, что сейчас происходит в их стране, сравнивают с тем, что происходило в советские годы в России. То же самое говорят не только о газете, но и о телевидении. Говорят, что сообщения, репортажи только о хорошем, ни слова о росте цен или, например, пустых прилавках. И здесь я говорю, пустые прилавки в магазинах для кубинцев, потому что в магазинах для туристов товары есть, но они маленькими кубинскими зарплатами просто недоступны для рядовых жителей страны. А преемники Фиделя здесь почти ничего не говорят, возможно, просто не знают. И на мой вопрос, это может быть, Рауль отвечает, может быть, но вряд ли надолго. Михаил Соленков, Радио Свобода, Гавана.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии 80 работников Зарамакской ГЭС блокированы снежными лавинами. Накануне вечером лавина разрушила офисное здание электростанции. Погибли 2 человека, судьба еще одного остается неизвестной. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции. МИД России изменил требования для получения российской визы, сообщил Кеннет Рот Интерфаксу по телефону из Нью-Йорка. Сегодня будет продолжено оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову, признанному виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Музыкальная полка Соломона Волкова накануне «Оскара». Фильм Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка». «Война с каноном и кризис образования». Беседа с Владимиром Гандельсманом. По следам Боба Дилана. Репортаж с Нью-Йоркского фестиваля художественной самодеятельности. Эти и другие интересные сюжеты вы услышите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день.
Добрый день,
и Марк. И продолжая наш утренний разговор о предвыборной ситуации в России, нельзя не упомянуть статью в сегодняшнем выпуске «Коммерсанта». В ней говорится об агитационной кампании, развернутой в интернете сторонниками бойкота, назначенных на 2 марта президентских выборов.
Совершенно верно. Речь идет о сайте противвсех.ру. Этот сайт собрал за один день 60 тысяч голосов вот в пользу кандидата против всех. Но, как выяснилось потом, эти высокие показатели стали результатом хакерской атаки. Сайт был открыт 21 декабря Нижегородской студии дизайна. Заказчик сайта – 20-летний студент из Санкт-Петербурга Артур Загрек. Он заявил «Коммерсанту», что никаких политических заказов за этим сайтом не стоит. Акция началась в понедельник, 18 февраля, как я вот уже сказала, вчера днем было подано несколько сотен голосов за против всех, а вечером 25-летний блогер, сторонник лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова Антон Фирсов написал бот. Бот – это программа-робот, которая может выполнять некие специальные операции. И вот менее чем за секунду этот бот накручивал на сайте один голос. Вот такая вот история. К 9 часам вечера с помощью атаки было зарегистрировано более 60 тысяч подписантов. Коммерческий директор студии дизайна заявил, что счетчик будет возвращен в первоначальное состояние, но на самом деле вот эта акция против всех не единственная антивыборная акция в интернете, и «Коммерсант» пишет о другом проявлении такой активности. Около 3500 человек поставили свою электронную подпись под обращением в Центр избирком по поводу выборов президента России. Цитирую. «При тотальном контроле власти над всем политическим пространством страны, в отсутствии свободы слова и открытой политической конкуренции, эти, с позволения сказать, выборы, результат которых известен заранее, не могут быть ни честными, ни свободными». Конец цитаты. Инициаторами этого обращения выступили глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, незарегистрированный ЦИКом кандидатов в президенты Владимир Буковский и Борис Немцов, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер партии СПС Никита Белых и другие. Организаторы акции планируют передать подписные листы в Центр избирком. Поддержкой акции занимается СПС. На главной странице партийного сайта, кстати, можно увидеть призыв подписаться под обращением «Я в фарсе участвовать не буду, а ты?» Знак вопроса.
Еще об одной российской теме пишут новые «Известия». Несмотря на заявления властей об экономическом росте, а может быть даже и основываясь на этих заявлениях, как ни странно, они прогнозируют в нынешнем году невиданный середина 90-х рост забастовочного движения и активизацию деятельности профсоюзов.
Совершенно верно. И, Марк, вы очень точно сказали, что именно, вот, возможно, основываясь на данных о бурном экономическом росте, происходит вот эта вот активизация забастовочного движения. Дело в том, что вот эти вот разговоры, которые ведут власти о бурном экономическом росте, они подталкивают именно к протестам, поскольку зарплаты меняются незначительно. И вот такие перекосы в экономике, когда работники не хотят трудиться за маленькие деньги при высоких прибылях работодателей, вот они и ведут к росту забастовочной активности. Исследовал явление Центра профсоюзных исследований Института глобализации организаций и социальных движений. Они прогнозируют на ближайшее время рост профсоюзного движения в тех отраслях, где сейчас пока он не регистрируется. Это сфера услуг, транспорт, торговля и даже банковский сектор. Сейчас по темпам роста профсоюзной активности лидирует сфера обслуживания, а также пищевая промышленность, в частности, пивоваренные предприятия. Ну и объясняется это, в частности, проникновением транснациональных компаний в Россию. Вот такая вот ситуация. Ну а колыбелью, как известно, забастовочного движения является Санкт-Петербург и Ленинградская область. Забастовка на заводе «Форд» обошлась компании в 5 миллионов долларов в год. Ну а ситуация вдохновила многие российские профсоюзы к активным действиям.
Спасибо, Валерия. Самые яркие публикации в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Еще несколько статей в сегодняшней российской прессе посвящены еще одному событию, которое сегодня происходит в Москве. Начинает работу церковно-общественный форум под названием «12-й Всемирный Русский Народный Собор». Это мероприятие по замыслу его организаторов должно продемонстрировать открытость Русской Православной Церкви обществу и ее готовность вести диалог с государством. А накануне информационно-аналитический центр «Сова» представил на суд общественности доклад, посвященный ситуации со свободой совести в России, в котором подверг критике многие действия российских церковных властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Это второй доклад информационно-аналитического центра «Сова», посвященный наиболее актуальным проблемам, связанным с дискриминацией религиозных меньшинств и с проявлениями религиозной ксенофобии. Один из соавторов доклада, директор центра «Сова» Александр Верховский, не давая оценок, выделил несколько характерных особенностей, которые возникли в прошлом году у организаций религиозного толка, в частности, в законодательной сфере.
Это решение о лицензировании, государственном лицензировании религиозных образовательных учреждений. Было очень много споров, зато сильно облегчается жизнь людей, которые учатся в этих учебных заведениях, получая касающихся в основном того, не является ли это покушением на светский характер образования в целом, на светский характер государства и так далее. Мы склонны считать, что скорее не является покушением, не то чтобы, может быть, идеальное, но не хуже среднего. Гуманитарное образование, в общем, оказывались дискриминированными просто потому, что они учились в частных, в сущности, учебных заведениях просто религиозного толка. Проблемы с арендой помещений, с постройкой храмов, молельных домов. Но здесь, честно говоря, ничего нового не происходит. Это проблемы как были, так они и остаются.
По мнению Александра Верховского, в прошлом году вновь вернулись проблемы с регистрацией религиозных объединений.
Связано это с известными поправками в законодательство о некоммерческих организациях, которые были приняты в 2006 году. Но, как у нас водится, действовать начали медленно, ну так, не сразу, пока там чиновники начали функционировать. То есть закрывают отчасти те организации, которые в самом деле не существуют уже де-факто, а отчасти те, которые просто не справились с подачей отчетности. Они, может, и раньше с ней не справлялись, на самом деле, но раньше никто на это не обращал внимания. Но расширенный штат ФРС, он теперь более вдумчиво все контролирует, и ситуация стала жестче.
Явно избыточные меры, предпринимаемые против религиозного экстремизма или для защиты чувств верующих, возникают потому, что отношения с такими организациями – дело для государства далеко не первой важности, считает Александр Верховский.
Это не то, что обсуждают регулярно там на заседании правительства, это безопасности или там в администрации президента. Существуют просто какие-то общие приоритеты, что ли, к которым стремятся федеральные чиновники, ну и в основном чиновники на местах. Им нужна символическая поддержка от крупных религиозных организаций. В общем, по большому счету, больше им ничего от них не нужно. В обмен на это, на символическую поддержку, в общем-то, им не так много всего готовы и дать.
Таково мнение директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Считаете ли вы Россию веротерпимым государством? Такой вопрос задала прохожим на улицах Пятигорска наш корреспондент Лада Леденева.
Да, считаю. 20 с лишним лет прожила в Средней Азии. Узбеки, таджики, татары, киргизы. Вот 4 нации жили, народники. У нас никогда не было никаких конфликтов. Они же мусульмане все. Ну, здесь соседи у меня тоже разные национальности. Я отношусь к этому положительно.
Да, отношения между верующими различных национальностей в целом считаю хорошим. Нет, ну так что мусульмане? Это же правительство вело войну против народа. А не русский народ вел борьбу против чеченцев. Эту проблему можно было решить мирным путем давным-давно. И хотя сейчас нас об этом мало говорят, но обстановка там очень тяжелая.
Я из Дагестана приехала, всего живу здесь 5 месяцев. Я считаю, что к каждой религии уважительно относится. Я жила в Дагестане, никого не притесняли. Здесь, сюда я приехала, я посетила соборы, и я не чувствую, чтобы вот такие религиозные были какие-то вот враждебные отношения. Я, например, с уважением к мусульманам, христианам, к иудеям отношусь.
Но у нас все веры, по-моему, одинаковы. Я сколько лет прожил, 70 лет. Ну и как, нормально все относятся друг к другу, нормально, и никто не запрещает друг другу ничего. Да, государство приводит к тому, чтобы люди это друг против друга воевали. А что, не так?
Была нетерпимость, а сейчас смягчается потихонечку. Когда в советское время, сейчас уже мягче. Чечня, ну, еще немножко есть, но все равно, мне кажется, там уже приплывают тоже к общему знаменателю.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы Россию веротерпимой страной. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве международная правозащитная организация Human Rights Watch представит свой доклад, который называется «О положении гражданского общества в России». Накануне этого события нашему корреспонденту Карену Агамирову удалось побеседовать с заместителем директора российского представительства Human Rights Watch Александром Петровым. И вот что он рассказал.
Исследование, которое мы проводили в 2007 году, было посвящено тому эффекту, который имел принятый на рубеже 2005-2006 года так называемый закон о неправительственных организациях, просторечие. На самом деле это ряд поправок в законодательство о некоммерческих организациях, законодательстве в общественных объединениях, гражданский кодекс и там еще ряд других. В целом, нужно сказать, что после того, как мы проанализировали содержание нового закона, выяснилось, что текст закона во многих местах не ясен, и есть масса мест, которые можно истолковать в значительной степени произвольно. Но если мы возьмем хотя бы вопрос о проверках общественных организаций и некоммерческих организаций, в тексте закона имеется целый ряд положений, которые могут быть истолкованы произвольно. Ну, возьмем, например, вопрос о проверках, который описывается как законом, так и так называемым регламентом. Это такой подзаконный акт, который был выпущен после принятия закона. Есть положение о плановых проверках, которые по регламенту могут выполняться не более чем не чаще, чем раз в 2 года. Но, кроме того, в законе содержится еще и понятие о неплановой проверке, и вот количество этих неплановых проверок никак сверху не ограничивается. Вот это вот одна из наших главных озабоченностей, которые возникли, которые после того, как мы проанализировали сам закон. В разговоре с представителями регистрационной службы они утверждали, что в принципе этого не происходит. И у нас действительно нет или есть единичные примеры того, что какие-то организации действительно подвергаются, так сказать, постоянным проверкам. Но сам закон никак не ограничивает эту верхнюю планку для количества проверок, и в принципе можно трактовать его произвольно. По результатам проверок выносится предупреждение в том случае, если регистрационная служба обнаружила какие-то несоответствия с законом. И тут проблема в том, что условия, при которых организация вносит предупреждение, тоже нигде конкретно не сформулированы. Нету списка тех нарушений, по которым выносится предупреждение. Это тоже дает возможность трактовать положение и закона, и подзаконных актов в ту или другую сторону достаточно произвольно. Хотя никакой катастрофы не произошло, гражданское общество продолжает жить, правозащитные организации продолжают работать, но вместе с тем закон накладывает значительные административные такие ограничения, добавляет дополнительный административный груз на общественные организации с его детальным регламентированием отчетности, с огромным количеством бумаги, которые нужно заполнить, отправить, убедиться, что оно дошло, получить часть бумаг назад, исправить, значит, ошибки, в том числе и опечатки. Скажем, есть много примеров того, что заботливые организации просто заворачивали бумаги просто из-за того, что там были какие-то совершенно ничтожные фотографические или там ошибки при форматировании. По исследованиям ученых-социологов из МГУ, на которые мы ссылаемся, это привело к тому, что, скажем, регистрация общественной организации стала гораздо дороже. Стала дороже на 40%, скажем, по сравнению даже с коммерческими организациями. Кроме этого закона, есть, конечно, ряд других обстоятельств, которые вот меняют атмосферу существования неправительственных организаций. В частности, действие закона об экстремизме, положение которого тоже очень часто толкуется весьма приблизительно. При этом все это происходит в атмосфере, когда государственные деятели время от времени выступают воззрениями о том, что неправительственные организации являются проводниками влияния зарубежных стран на политику России.
Говорил Александр Петров, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая сегодня в Москве представляет доклад о положении гражданского общества и неправительственных организаций в России. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире Радио Свобода программу «Время гостей». В ней выступит кандидат в президенты России Андрей Богданов, ведущий Михаил Соколов. Во второй половине часа «Свободы в полдень» — новости Москвы и Петербурга. Кто станет новым ректором Санкт-Петербургского государственного университета? Памяти Егора Летова, экономика и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной положению гражданского общества в России. МИД России изменил требования для получения российской визы, сообщил Кеннет Рот Интерфаксу по телефону из Нью-Йорка. В Северной Осетии 80 работников Зарамакской ГЭС заблокированы снежными лавинами. Накануне вечером лавина разрушила офисное здание ГЭС. Погибли два человека. Судьба еще одного остается неизвестной. Сегодня будет продолжено оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову. Вчера Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он осужден на 4,5 года заключения условно по обвинениям в злоупотреблении и превышении полномочий. На президентских выборах в Армении победил Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Об этом объявила Центральная избирательная комиссия. В Киргизии сегодня соберется на первое заседание так называемый альтернативный парламент, учрежденный оппозиционными лидерами. Военнослужащие НАТО закрыли на сутки границу с Сербией на севере Косово после того, как косовские сербы разгромили два пограничных пункта и взорвали бомбы у здания миссии ООН. Хавьер Солано, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Солано стал первым международным деятелем, посетившим Косово после провозглашения независимости края от Сербии. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах в штате Висконсин. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на поражение на парламентских выборах партии, которая его поддерживала.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Почему большинство продуктов питания завозится в Петербург из-за границы? Согласно последним данным, в Москве ежедневно остаются без одного из родителей из-за разводов почти 100 детей. Первый автомобиль сошел с конвейера завода General Motors в Ленинградской области, а в Москве в черный список властей попали еще 6 автозаправочных станций. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Почти 80% еды завозится в город из-за рубежа. На депутатских слушаниях в законодательном собрании обсуждали и другие опасные тенденции продуктового снабжения. В розничном рынке крупные торговые сети преобладают настолько, что это, по оценкам экспертов, приводит к дискриминации поставщиков и отразится на конечном потребителе. Тем более, что параллельно ослабляются позиции малого бизнеса. Торговлю застановочных павильонов ликвидируют, а предложенная взамен программа развития магазинов шаговой доступности с планами в 850 объектов пока дала лишь 3 магазина шаговой доступности. Москва. По данным Департамента семейной и молодежной политики, ежедневно в Москве 97 детей остаются без одного из родителей из-за развода. На каждые 9 зарегистрированных браков в городе приходится более 5 официальных разводов. По данным уполномоченного по правам ребенка в столице Алексея Голованя, в прошлом году 24 новорожденных ребенка были убиты своими матерями. Совершено около 700 случаев сексуального насилия над детьми. Выявлено нарушение законодательства о труде женщин.
Было выявлено 2410 нарушений законодательства о труде женщин. За женщинами не сохранялись место работы и должность. На период отпуска по уходу за ребенком не оплачивался или не своевременно оплачивался отпуск по беременности и родам.
Петербург. Первый «Opel Astra» сошел с конвейера сборочного предприятия General Motors. Машины собираются полностью из немецких комплектующих на временной площадке в сборочном комплексе General Motors «Арсенал». Здесь в течение года планируется выпустить 25 тысяч автомобилей, а к осени будет построен завод компании в Шушарах. Москва. Количество работающих на предприятиях Московской области в прошлом году увеличилось более чем на 100 тысяч человек. Средняя зарплата в регионе превысила 21 тысячу рублей. По трехстороннему соглашению властей, работодателей и профсоюзов к концу года уровень оплаты должен достичь 27 тысяч рублей. Петербург. Завтра откроется первый в России государственный консультационный центр по трудоустройству для иностранных граждан. Он создается на базе отдела по работе с мигрантами в службе занятости населения в Кировском районе. Появление центра диктуется тем, что есть много видов работ в сфере питания и услуг, а также в строительной, на которые не претендуют сами петербуржцы. Поэтому компании подают заявки на иностранную рабочую силу. В городе существует необходимость в 130 тысячах рабочих и служащих мигрантах. Москва. Сегодня коллегия Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассматривает вопросы качества моторного топлива. По данным этого ведомства, каждая четвертая иномарка в Москве выходит из строя из-за несоответствующего экологическим нормам бензина. Накануне за реализацию топлива подобного качества в черный список попали еще 6 городских АЗС. Новости Москвы и Петербурга. 20 февраля. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Петербургский государственный университет ожидает смены руководства. Людмила Вербицкая подала в отставку с поста ректора. Наиболее вероятный кандидат на этот пост – первый проректор университета, декан юрфака Николай Кропачев, который в свое время был преподавателем нынешнего российского премьер-министра и кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Соперником Кропачева может быть проректор по экономике и социальному развитию Станислав Еремеев. Что стоит за сменой власти во втором по значимости вузе России, рассказывает Татьяна Вольская.
18 февраля стало известно, что ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая решила больше не избираться на этот пост, который она занимает с 1994 года. В ее приемной уже отвечают не приемная ректора, а приемная президента. Этой должности раньше не существовало, ее внесли в устав университета только на прошлой неделе. Впрочем, и в пресс-службе, и в приемной университета от всяких комментариев пока наотрез отказываются. Говорит начальник управления по связям с общественностью Юлия Липавская.
Решением ученого совета Людмила Алексеевна Вербицкая была избрана президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Функции президента – представительские, прежде всего. Это участие в разработке и реализации стратегии развития Санкт-Петербургского государственного университета.
Кто же наиболее вероятные кандидаты на должность ректора?
Еще пока кандидатов нет. По-моему, нигде это не было объявлено. Я этого не знаю.
Несмотря на полное незнание, демонстрируемое на этот счет в университете, чуть ли не во всех средствах массовой информации уже успели сделать совершенно одинаковые предположения. Преемником Людмилы Вербицкой, скорее всего, станет первый проректор университета, декан юридического факультета Николай Кропачев. Называют и второго кандидата, проректора по экономике и социальному развитию Станислава Еремеева, но его шансы рассматриваются как гораздо менее реальные, хотя когда-то он работал вместе с Владимиром Путиным в университете, а потом в нескольких бизнес-проектах. «Коммерсант» пишет, ссылаясь на неназванный источник в университете, что Еремеева вряд ли поддержит университетская элита, поскольку у него нет серьезного научного авторитета, профессорского звания и докторской степени. Он всего лишь доцент и кандидат наук. На недавних выборах в законодательное собрание он входил в первую тройку списка кандидатов от СПС, как известно, в парламент не прошедший. Что касается Николая Кропачева, то он и декан, и профессор, и действительный государственный советник Петербурга. Первым проректором он стал в 2006 году после крупного скандала, связанного с растратой в Петербургском университете. Он известен своими добрыми отношениями с Дмитрием Медведевым, который когда-то работал в университете под непосредственным руководством Кропачева. На юрфаке все тоже пока отказываются от комментариев, но есть люди, знавшие Николая Кропачева и по работе в другой сфере, например, в уставном суде города, который он когда-то возглавлял. Именно под его руководством уставный суд принял несколько решений, неугодных городским властям, в результате чего закон об уставном суде был изменен, и Кропачев перестал его возглавлять. Говорит адвокат, депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
Просто уставный суд тогда принял решение о незаконности деятельности администрации Санкт-Петербурга. Абсолютно законное решение. Это говорит о том, что он может принимать законные и обоснованные решения, не оглядываясь там на чьё-то мнение, что очень важно для оппозиции как гражданина прежде всего. Это свидетельствует о его гражданской позиции и о его мужественности в этих вопросах.
По словам Юрия Карпенко, если Николая Кропачева решили сделать ректором, то здесь все не так просто.
Там игра идет большая. С одной стороны, хотят откупиться от него, чтобы его убрать в большой политике. Это однозначно. А с другой стороны, это, тем не менее, наоборот, расширяет его возможности, показывает его вес и признание. Поэтому вполне возможно, что он, наоборот, усилит свои позиции.
С одной стороны, это очень хлопотная должность. Университет – это огромное хозяйство, разбросанное по всему городу, и в нем можно утонуть. Но судя по тому прекрасному состоянию, в которое Кропачев привел юрфак, с хозяйством он должен справиться, говорит Юрий Карпенко.
Даже те конфликты, которые были у него с Вербицкой, там по поводу финансирования, скажем, юрфака, он отстоял свои позиции, и юрфак развивается, и развивается мощно. Это человек, который умеет элегантно и в то же время на основных основаниях отстаивать свою позицию и противоставлять себя сильным миром.
Что касается политической деятельности, то должность ректора не ставит на ней крест, ведь Людмила Вербицкая участвовала в политике, и он сможет это делать, особенно учитывая его умение обращаться с людьми, замечает Юрий Карпенко.
Я тот человек, который сохранил в себе то хорошее, что было у него, даже более того, вся команда его, все нормально устроены, никого он не сдал, и поэтому его порядочности я не сомневаюсь.
Новость о смене руководства в Петербургском университете дополняется тем, что скоро ожидается внесение в Госдуму законопроекта об особом статусе Петербургского и Московского государственных университетов. Этот законопроект предусматривает расширение хозяйственной и финансовой самостоятельности Петербургского университета, например, прямое подчинение российскому правительству, а не Министерству образования. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о печальном событии. Вчера вечером стало известно, что в Омске в своей квартире скончался один из самых ярких музыкантов и поэтов российского андеграунда, основатель и лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Для многих эта новость стала шокирующей. Летову было всего 43 года. Он продолжал активную творческую деятельность и в самое ближайшее время собирался в очередное концертное турне. О Егоре Летове вспоминает российский музыкальный журналист, основатель движения «Рок чистой воды» Андрей Бурлака.
Я познакомился с Егором, даже могу совершенно точно сказать, это было на Подольском рок-фестивале в сентябре 87-го года. Встретились так, как-то поговорили, и оказалось, что у нас очень много общих точек соприкосновения, очень много такой какой-то общей музыки любимой и так далее и тому подобное. Конечно, мы долгое время относились к Егору так немножко с иронией, потому что он был младшим братом нашего старого друга, который, в общем, нам ровесник, и который, ну, понятно, там, начал от нашего поколения, это его брат Сережа, известный джазовый, фриджазовый музыкант, вот. Но к концу 80-х он превратился в вполне самостоятельную такую единицу творческую и, в общем, занял такую, называется, нишу, которую, в общем, наверное, никто из наших рок-звезд не рисковал за него занять, такого вечного такого антагониста, вечного такого как бы протестанта. То есть, если в 80-е годы он выступал, скажем там, против советской власти, условно говоря, то в 90-е он стал выступать против новой власти, которая пришла, которая, хотя, казалось бы, вроде ему, так сказать, эта власть должна была быть симпатична. Тем не менее, Летов всегда находил, он такой настоящий иконоборец, он всегда находил какие-то там предметы, да, и явления, и факты, с которыми надо бороться. Поскольку он, так скажем, менял все время такой, как бы, свою, что называется, свои мишени, то тем самым он зачастую, так сказать, вступал в некие противоречия с, ну, с коллегами по жанру, там, по цеху. Но в целом, по крайней мере, я знаю, что мы с Юрой Шевчуком на нем говорили, он всегда, в общем, так сказать, относился достаточно внимания к тому, что Летов делает, хотя зачастую его некоторые, так скажем, высказывания там, ну и меня лично коробили, потому что, ну, понятно, да, что у нас есть некие идеалы, которыми мы воспитаны, а он иногда, так сказать, по ним так проходился такими достаточно степени жесткими и бескомпромиссными какими-то, скажем, высказываниями. Вот. Это было там иногда, может быть, странно. Ее заигрывание с коммунистической идеологией, конечно, мне, например, совершенно не было симпатично. Он сумел найти, конечно, собственный музыкальный язык абсолютно адекватный. И, безусловно, он, конечно, один из главных поэтов русского рока. Безусловно, его песни уже сейчас, задолго там до вот нашего нынешнего десятилетия, там, начали растаскивать на цитаты. Конечно, Егор останется, я думаю, в истории русского рока как такая совершенно уникальная фигура, противоречивая, но, с другой стороны, а кто из нас, в конце концов, должен быть таким прямолинейно однозначно трактуемым? Это, конечно, безусловно, колоссальная потеря для культуры этой страны, если, конечно, эта страна когда-то оценит по достоинству тех людей, которые создавали эту культуру.
О Егоре Летове, музыканте, поэте, лидере группы «Гражданская оборона», умершем вчера на 44-м году жизни, вспоминал рок-журналист Андрей Бурлака. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции. МИД России изменил требования для получения российской визы, сообщил Кеннет Рот Интерфаксу по телефону из Нью-Йорка. Сегодня в Москве будет продолжено оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову, признанному виновным в мошенничестве и злоупотреблениями полномочиями. На президентских выборах в Армении лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России растет просроченная задолженность по зарплате. Увеличение доли немецкого концерна «Ион» на российском рынке производства электроэнергии. Канадская компания «Томпсон» преодолела последний барьер на пути к покупке крупнейшего информационного агентства «Рейтер». О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трефилов.
Просроченная задолженность по заработной плате в России в январе увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, более чем до 2 миллиардов 960 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. В целом задолженность по заработной плате в России на 1 февраля имели около 200 тысяч человек. Немецкий энергетический концерн «Е.ОН» увеличил примерно до 76% свою долю в уставном капитале компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы отрасли. В сентябре 2007 года «Е.ОН» стал победителем конкурса по продаже принадлежащих государству 60% акций ОГК-4, а затем он увеличил свою долю в уставном капитале компании более чем до 70%. Общий объем сделки составил в пересчете примерно 6 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире автопроизводитель, начал сборку автомобилей Opel Astra в Санкт-Петербурге. Эта модель стала второй после внедорожника Opel Antara, который уже собирается там из комплектов, поставляемых из Германии. Производство автомобилей сейчас организовано на временно арендованных площадях, однако в четвертом квартале 2008 года General Motors планирует завершить строительство под Санкт-Петербургом своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов долларов. Европейская антимонопольная комиссия одобрила покупку британского информационного агентства Рейтер канадской компании Томпсон при условии продажи ими некоторых подразделений, специализирующихся на аналитике финансовых рынков и прогнозировании. Подобные требования, как условия объединения, предъявлены двум компаниям и антимонопольным ведомствам США. В результате сделки, объем которой составит 17 миллиардов долларов, возникает крупнейшая компания на мировом рынке финансовой информации. Агентству Рейтер, основанному в 1851 году, она приносит сегодня более 90% всех его доходов. 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, против 33% у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 24 рубля 52 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Иван Трефилов о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершит нашу программу традиционный спортивный обзор. Сейчас со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Ну и начнем, я думаю, с футбола. Утром я спрашивал вашего коллегу Алексея Кузнецова о том, как он расценивает шансы футбольных команд, выступавших вчера в 1/8 финала Лиги чемпионов, на выход в следующий круг. А теперь хочу спросить вашего мнения.
Вот судя по результатам, Марк, ну, хозяева добились относительного преимущества над гостями. В игре только Олимпиакос Челси была зафиксирована ничья, а Ливерпуль выиграл у Интера с разницей в 2 мяча. Ну а так Рома взяла верх над мадридским Реалом 2-1, Шальке 0-4, над Порту 1-0. Так что предсказать победителей 1/8 финала в этой восьмерке довольно сложно, поскольку ситуация бывает поворачивается таким образом, что хозяева не всегда преимущество получают, как вы понимаете. О других событиях. Вчера прошли матчи розыгрыша Кубка УЛЕП. В 1/16 финала принимает участие 4 клуба из России. 3 из них добились победы. Уникс в Казани выиграл у Тюрктелеком турецкого 91-65. Химки нанесли поражение в гостях над Кёльном 91-72. Динамовцы московские взяли верх над баскетболистами Вроцлава на их площадке 85-78, а подмосковный триумф потерпел поражение от немецкого клуба Artland Dragons 75-81, впереди ответные матчи. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Юта сегодня одержала победу над Golden State 119-109, отличился в составе хозяев и россиянин Андрей Кириленко, он набрал 18 очков. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Евгений Малкин, сделав 2 результативные передачи, стал лидером среди бомбардиров. Питтсбург между тем выиграл у Флориды со счетом 3-2. Ну, Малкин впереди, на втором месте Овечкин в списке лучших снайперов чемпионата. Монреаль взял верх в серии буллитов над Нью-Йорк Рейнджерс 6-5. На счету Алексея Ковалева в составе победителей 2 шайбы. Нэшвилл выиграл у Эдмонтона 5-4. Торонто у Коламбуса 3-1. Коротко о теннисе. Продолжаются крупные соревнования в Голландии и в Катаре. В Голландии состязаются мужчины. Россиянин Николай Давыденко одержал победу вчера над чехом Яном Гернахом 6-3, 6-3. И теперь встретится с французским теннисистом Микаэлем Лодра. А в Катаре это крупные соревнования, порядка 2,5 миллионов долларов призовой фонд. Второй круг открылся матчем россиянки Веры Звонаревой и Франчески Скиавоне, итальянки, которая заменила Данилу Гантухову из Словакии. Звонарева выиграла в 3 партиях 2-6, 6-3, 6-4 и вышла в третий круг. Теперь о событиях, которые состоялись относительно недавно. в Москве прошли крупные легкоатлетические соревнования, при всем при том, что зимний сезон, в общем, еще не завершен. Все чаще и чаще мы смотрим на осень, заглядываем на осень, когда начнется, пройдет Олимпиада, летняя Олимпиада в Пекине, посему, конечно, пристальное внимание и к летним видам спорта, в том числе и к легкой атлетике. Подробнее о том, что произошло в российской столице, Елена Приходько.
В минувшую субботу в Москве завершился 4-й Кубок Европы по легкой атлетике. Прекрасно организованный турнир прошел в манеже ЦСКА без участия сильнейших спортсменов стран-участниц, без зрителей, без интриги и накала страстей. Женская сборная России изначально числилась фаворитом турнира. Мужская команда, поднимавшаяся раньше только до второго места, тоже теплила надежду выиграть домашний Кубок Европы. Сенсации не произошло. Обе сборные России поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Для ребят это первое достижение, а девушки выиграли все 4 зимних кубка. Впрочем, летний Кубок Европы россиянки тоже берут с завидной регулярностью, убивая интригу соревнования на корню. Казначей Совета Европейской легкоатлетической федерации Карл Пилне из Чехии, говоря о значимости Кубков Европы, признает, что турнир требует серьезной реорганизации.
Такие турниры, как Кубок Европы, в легкой атлетике важны в первую очередь для воспитания командного духа, ведь это очень индивидуальный вид спорта. Мы достаточно давно проводим летний командный Кубок Европы, но только 6 лет назад Европейская Федерация решила создать командный турнир, который будет проводиться зимой. Мы были бы очень рады, если бы в Кубке Европы участвовали все сборные всех стран континента, но, к сожалению, у нас не так много стадионов, готовых принимать зимние соревнования по легкой атлетике. Поэтому мы были вынуждены ограничить число участников турнира 8 сильнейшими мужскими и женскими сборными. Любители легкой атлетики наверняка знают, что на прошлогоднем конгрессе ИААФ было принято решение заменить летний командный Кубок Европы на летний командный чемпионат Европы. Думаю, что в будущем такие же изменения коснутся и зимнего Кубка Европы. Сейчас, конечно, еще рано об этом говорить. Я бы не хотел сейчас утверждать, что турнир, завершившийся в Москве, последний Кубок Европы, но есть вероятность, что через 2 года мы проведем уже командный чемпионат Европы.
Решение реформировать летний Кубок Европы в командный чемпионат Европы, о котором рассказал Карл Пилне, было принято в апреле прошлого года. Представители 50 европейских стран выступили с инициативой не просто сменить название турнира, но и изменить его формат. Ведь простой болельщик нередко путался в значимости Кубка Европы и чемпионата Европы. Многие просто не понимают, чем же эти турниры отличаются друг от друга. А между тем, один из них – соревнования командные, и сюда, как правило, сборные приезжают вторым составом. Второй – индивидуальное, и тут собираются действительно сильные спортсмены. Смена же названия на командный чемпионат Европы повлечет расширение участников турнира с 8 до 12 сборных. Придаст турниру иной статус, и команды станут приезжать уже сильнейшими составами. Как и на чемпионат мира, к примеру. Еще ряд нововведений должен будет сделать этот турнир привлекательным для более широкого круга зрителей, спонсоров и телевидения. По сути, если эксперимент удастся и интерес к летнему командному чемпионату Европы будет достаточно высок, а сам турнир окажется рентабельным, то изменения постигнут и зимний Кубок Европы, а значит сборные России могут войти в историю легкой атлетики как последние обладатели зимнего Кубка Европы.
Елена Приходько о завершившемся в Москве 4-м Кубке Европы по легкой атлетике и о возможных изменениях в календаре королевы спорта. Но это еще впереди, а сегодня нас ждут еще 4 матча 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов. Многие полагают, что эта восьмерка поинтереснее. Арсенал принимает на своем поле Милан, Селтик встречается дома с Барселоной, Фенербахче в Стамбуле с Севильей. А Лион с Манчестер Юнайтед. Все матчи, как обычно, начинаются в 22:45 по московскому времени. О том, как завершатся они и другие спортивные события дня, вы можете узнать, заглянув на нашу страничку ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо, такова была такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. После выпуска новостей через 7 минут не пропустите в прямом эфире программы «Час прессы». Почему одни страны признают независимость Косово, а другие нет? Обсуждают Ливию Юря, корреспондент национального румынского телевидения, Матиас Брюгман, корреспондент немецкой газеты «Хандельсблат», Марина Перевозкина, корреспондент «Московского комсомольца». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Адамов, не признаю себя виновным.
Самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат изменений.
Ведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.